слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Седикова. Полгода без Бориса Немцова. Спустя 6 месяцев после убийства одного из лидеров российской оппозиции. Имена заказчиков и организаторов преступления не названы. Нахимичили в трубу российские и украинские заводы. Производили больше опасных газов, чтобы больше зарабатывать на снижении их выбросов. Слишком баловали. Органы опеки Барнаула забрали из семьи приемного ребенка. Жители города поддерживают мать. В 2 поселках Хакасии более 50 человек. Шахтеры и сотрудники предприятия «Руда Хакасии» объявили голодовку. Протестующих становится все больше. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. Сегодня исполняется полгода с убийства Бориса Немцова. Преступление, совершенное в центре Москвы напротив Кремля, потрясло общество. Вечером в Сахаровском центре состоится вечер памяти политика. С воспоминаниями о нем выступят его коллеги, соратники и друзья. После мероприятия участники намерены пойти на Большой Каменный мост и возложить цветы к месту убийства. Тем временем продолжается расследование этого преступления. О том, как соратники Бориса Немцова оценивают ход следствия, сюжет, который подготовила моя коллега Светлана Павлова.
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля. По подозрению в убийстве были задержаны 5 человек. Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и его предполагаемые пособники – Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Тамерлан Эскерханов. На днях Басманный суд продлил им сроки содержания под стражей до 28 ноября. Ранее до этой же даты был продлен срок следствия. По уголовному делу также проходит бывший офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев. Его подозревают в подготовке покушения на Немцова. Однако допросить Геремеева до сих пор не удалось. Ранее сообщалось, что он покинул Россию и в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Родственники Немцова обвиняют следователей в бездействии. Дочь Бориса Немцова на прошлой неделе обжаловала отказ Следственного комитета России допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и еще нескольких высокопоставленных чиновников республики по делу об убийстве ее отца. Адвокаты Жанны Немцовой также подали жалобу на бездействие следователей, которые, по их мнению, устранились от установления заказчиков и организаторов убийства политика. Помимо Кадырова, родственники Немцова требовали допросить по уголовному делу депутата Госдумы Адама Делимханова, командира чеченского батальона «Север» Алибека Делимханова, начальника отделения полиции Шелковского района Ваху Геремеева и сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева. Сам Кадыров заявлял, что с удовольствием даст показания, однако следователи отказались его допрашивать. Тем временем уже больше месяца проходит сбор подписей за проведение международного расследования убийства Бориса Немцова. Сегодня в интернете должен быть опубликован электронный вариант петиции. Активисты рассчитывают собрать несколько десятков тысяч подписей. По мнению лидера партии «Парнас» Михаила Касьянова, убийство Бориса Немцова было направлено не только против российской несистемной оппозиции, но и против самого президента Владимира Путина с целью продемонстрировать, что глава государства и органы безопасности не являются единственной значимой силой в стране. С Михаилом Касьяновым беседовал ведущий программы «Лицом к событию» Михаил Соколов.
Утрата такого лидера, как Борис Немцов, конечно, это невосполнимо для нас. Я это уже неоднократно это подчеркивал. И для партии, но для меня лично, поскольку наша конструкция работы в партии, 2 сопредседателя, была очень эффективной. И это, так сказать, меньшая часть, но большая часть и более значимая часть. То, что Борис, последовательный борец за демократию и за права граждан. И борец за те реформы, которые справедливы и за прозрачность поведения власти. Безусловно, конечно, это огромная утрата. У нас фактически, ну, вы видите, вся поляна людей, кто позволяет себе так вести, высказывать свои мысли и давать гражданам советы, и критиковать власть, и формировать будущее, ну, на пальцах одной руки все эти граждане высчитываются. Поэтому, особенно в этот период времени, таких людей, как Борис и Бориса, конкретно, просто, конечно, не хватает. Скоро начнутся, я уверен, уличные волнения. И в этом контексте, конечно, такие лидеры очень нужны стране.
Вам стали понятны мотивы убийства, вот как информацию там сливают потихонечку, дозированно?
Ну, я считаю, что это, там есть 3 фактора мотивов. Один из них – это, конечно, давление на оппозицию. Другой – это личная неприязнь. И месть за, скажем, критику в отношении Бориса, его лично к нему отношение. И третье, безусловно, это фактически давление на Путина. В том смысле, что в стране помимо Путина и ФСБ есть еще и другие силы, которые являются реальным фактором, скажем, жизни, которые могут позволить себе делать это. Я по-прежнему считаю, что это сделано не по указанию Путина. Это сделано неожиданно для него. Поэтому это убийство, помимо двух первых, давления и личная расправа с Борисом, еще есть плюсом давление на Путина, как демонстрация и, скажем так сказать, давление с целью признания еще одной силы, которая может так вот распоряжаться жизнями лидеров, известных людей, государственных деятелей, в данном случае одного из лидеров оппозиции.
То есть для вас вот эта версия о убийцах с Кавказа и с Чечни кажется достаточно серьезной и убедительной?
Ну, кажется такой. Ну, во-первых, она единственная у следователей, и все, что делает следствие, мы это знаем со слов наших адвокатов, которые защищают членов семьи Бориса. Именно так это и есть. Вопрос в том, что следствие не движется и не предпринимаются попытки, настоящие попытки вычислить и, скажем там, расследовать и найти организаторов и заказчиков. Все топчется вокруг исполнителей. Примерно так же это происходило и смертью Анны Политковской. Так же. Никто не знает ни заказчиков, ни исполнителей.
Но исполнители есть,
заказчики. В смысле, заказчиков и организаторов, да. Исполнители есть, исполнители, да. Поэтому, безусловно, проблемы с расследованием и вера в это, в результаты расследования, она минимальная. Но я уверен, что в будущем все равно мы добьемся правды, и все это будет раскрыто полностью.
Полагает Михаил Касьянов. Другой соратник Бориса Немцова Владимир Милов, напротив, возлагает вину и ответственность за убийство политика лично на Владимира Путина.
У меня есть очень четкая версия, что случилось. Я ее, кстати говоря, публично и подробно излагал. Я считаю, что это не дело рук каких-то отдельных представителей этого режима. Я считаю, что такую команду мог отдать только один человек. Это господин Путин. Более того, никаких других бенефициаров, которым убийство Немцова было бы выгодно в нынешней системе, в общем, особо нет. Он там сильно никому не мешал. Он мешал только Путину. Мешал политически. Потому что по демократам, по оппозиции был нанесен очень большой серьезный удар. Немцов был таким важным коннектором организационным, техническим, финансовым, который очень играл там суперважную роль, я бы сказал, вот в подготовке вот этой коалиции для участия в будущих федеральных выборах. Здесь надо помнить о том, что это был не единственный случай, а один из ключевых игроков в этой коалиции Владимир Карамурза, который был главным представителем Ходорковского в России до того момента, как с ним случилось это отравление, он очень активно участвовал в работе коалиции. Он предпочитает как-то не высказываться, но я вот в случайности здесь не верю, да. И еще один момент, что Немцов, конечно же, играл очень важную роль на международной арене. Он имел доступ к западным лидерам. Он объяснял им, какую политику проводить. И Немцов был человеком грамотным финансово-экономически. Он был первым вице-премьером бывшим, он проводил важные реформы. Он знает, как устроена наша финансово-экономическая система. Он очень доходчиво объяснял западным лидерам, как побольнее ударить по Путину, чтобы заставить его поменять свою вот эту хищническую политику, да. И в этом смысле, ну, Путин был заинтересован убрать человека, который так сильно ему мешал. Я считаю, что все эти люди, которые фигурируют, какие-то генералы ФСБ, какой-то Кадыров там, я знаю, как работает нынешняя система субординации. Никто из этих людей не решился бы переступить черту, зная прекрасно, что такой человек, как Борис Немцов, это личная юрисдикция президента. Президент принимает решение по тому, как действовать в отношении того или иного политика. Переступить эту черту никто не может в этой системе. Поэтому что расследование? Ну, расследование, очевидно, вышло на стадию, когда оно отказывается искать реальных заказчиков. Да? Когда нашли каких-то промежуточных деятелей, типа там этого Геремеева и Мухудинова, которые якобы скрылись, хотя вот как они могли скрыться, да, и покинуть страну? Ну, это большой вопрос. И дальше все, концы в воду, все уходит. Ну, явно все, и вот еще раз, зная, как эта система работает, я прекрасно могу себе представить, как большой начальник попросил своего друга Рамзана Ахматовича, сказал, вот сделай мне, пожалуйста, такое, да, а мы скажем, что там, скажем что-нибудь, и вообще тебе ничего не будет за это, да. Я считаю, что здесь вот просто, ну, это белыми нитками все видно, я не могу себе какой-то другой версии и смысла в какой-то самодеятельности отдельных элементов этой системы я не вижу.
Считает лидер партии «Демократический выбор» Владимир Милов. Политолог Кирилл Рогов полгода назад написал: «Убийство Бориса Немцова – одно из самых громких убийств в истории постсоветской России. В политическом смысле является ничем иным, как началом нового политического цикла, началом большой предвыборной кампании. Речь прежде всего о думских выборах 2016 года, которые, в свою очередь, как обычно, являются прологом выборов президентских. Во-первых, Борис Немцов намеревался участвовать в выборах 2016 года. Более того, на этих выборах ему предстояло сыграть важную, в некотором смысле даже ключевую роль. Дело в том, что в то время как другой лидер оппозиции, оппозиции Алексей Навальный, осужденный по ложным обвинениям на время выборов, фактически лишен политических прав, Борис Немцов являлся региональным депутатом, причем одним из самых успешных региональных депутатов от оппозиции и имел очень неплохие стартовые позиции. По мнению Кирилла Рогова, убийство Бориса Немцова стало следствием тех изменений, которые произошли в российских политических элитах после присоединения к России Крыма. С Кириллом Роговым побеседовал Валентин Барышников.
В 2016 году Немцов, скорее всего, стал бы депутатом Думы и стал бы спикером оппозиционным. Ну, спикером не спикером парламента, а спикером оппозиции, имеющим иммунитет. И в этом смысле я и говорил о том, что его убийство сегодня, оно, безусловно, имеет к этому отношение. 16-й год – это уже следующий год. И Немцов был убит как раз накануне того, как он начал уже обдумывать и выстраивать свою кампанию по выборам в Думу.
Как вы считаете, за полгода с убийства Немцова страна сильно изменилась?
Само по себе это изменение, убийство Немцова было частью этих изменений. Мы находимся в периоде таких изменений, которые были инициированы этим политическим переворотом марта 2014 года. Как решение о присоединении Крыма, решение об изменении формулировки референдума было своего рода переворотом внутренним, который, ну, насколько мне известно, я слышал, что в течение этого решения принимали несколько человек: Путин, Патрушев, Бортников и Ушаков. Но это одна из версий, которая бродит по Москве. Так вот, это был переворот, такой тихий переворот, потому что большая часть элит была не готова к такому повороту событий и не готова к такому резкому шагу, и они были поставлены перед фактом. И этот переворот, он инициировал некоторый такой целый период нестабильности в элитах и напряжения в элитах, которое продолжается и, возможно, будет даже нарастать. Так вот, этот переворот инициировал некоторый такой катящийся камень изменений политических, частью которых было убийство Немцова, которое новая часть политического ландшафта, потому что это не формальная репрессия. Многие авторитарные режимы используют такой метод. В России раньше он был распространен в Чечне, неформальная репрессия, когда человек просто выводят в лес и убивают. Да? Мы знаем такие случаи. Он был характерен для некоторых латиноамериканских и африканских авторитарных режимов. Такое опасное сочетание формальных и неформальных репрессий. Да, он был характерен также для режима Лукашенко в 90-е годы, во второй половине 90-х годов. Для России это новость на федеральном уровне. На региональном уровне это было, на федеральном это новость. И это часть тех изменений, которые были инициированы вот событиями марта 2014 года и очень резким, опасно резким для страны политическим разворотом, потому что в любом случае это такая насильственная попытка изменения внутренних балансов силы и интересов, которая будет иметь тяжелые последствия и дорого обойдется всем.
Полагает политолог Кирилл Рогов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вечером в Сахаровском центре в Москве состоится вечер памяти Бориса Немцова. Подробнее о программе мероприятия в интервью «Радио Свобода» рассказал один из его организаторов, общественный активист Сергей Шаров-Делане.
Вечер будет с 7 часов до 9 в Сахаровском центре. Его организатором является Московская сельсинская группа, партия «Парнас», движение «Солидарность», комитет протестных действий. Это будет вечер памяти Бориса, но связан с ровно полгода с момента его убийства. Будут выступать его друзья и соратники. Ну, потом я могу назвать имена: Дмитрий Быков собирался выступать, Георгий Сатаров собирался выступать, Дмитрий Гудков, Николай Сванидзе, ну, Михаил Алексеев, если будет себя хорошо чувствовать, то будет тоже выступать. И будет еще небольшой, ну, такой, как бы, мы не хотели, чтобы он превратился в заседание Политбюро, будет еще небольшая концертная программа, которая будет перемежаться выступлениями там Нателла Болтянская, Владимир Альер, Влада Негруль, Оксана Мысина, те, кто будет выступать там с песнями, которые любил Борис, которые знал их тогда. Почему мы заканчиваем в 9? Чтобы все могли спокойно собраться и к времени, к моменту убийства, это 11 часов, всем оказаться спокойно на мосту и принести туда цветы, упомянуть его прямо в этой точке.
Рассказал один из организаторов вечера памяти Бориса Немцова в Сахаровском центре Сергей Шаров-Делане. Радио «Свобода» сегодня проведет прямую трансляцию с этого мероприятия на сайте свобода.орг. В двух поселках Хакасия, Абазии и Тое более 50 человек, это шахтеры и сотрудники предприятия «Руда Хакасия», объявили голодовку, требуя выплаты заработной платы. С каждым днем участников голодовки становится все больше. Как сообщает Радио Свободы, профсоюзный лидер абазинских горняков Геннадий Амзараков, на сегодняшний день в Абазе, в здании «Руда управления», голодает уже 47 человек. В соседнем поселке Тое в акции продолжает участвовать 12 человек. В голодовке горняков присоединяются работники «Восток», «Сантехмонтаж» и обслуживающий персонал. Двоих человек по состоянию здоровья уже госпитализировали, сообщает лидер профсоюзов Анна Семечкина в интервью Мелани Бачиной.
На сегодняшний момент голодающих осталось из 12 человек, 8 человек. На месте они продолжают голодать. Двое, в том числе, как бы они не сняли свои кандидатуры в голодовке, но их по состоянию здоровья увезли в больницу в тяжелом состоянии. Двоим женщинам с организации «Восток Сантехмонтаж» выплатили частично заработную плату. И они ушли, сняли свои кандидатуры с голодовки. В связи с тем, что у них дети, они матери-одиночки, дети находятся одни дома. Но на сегодняшний день остаются 8 голодающих, у которых требования погашения полной задолженности по заработной плате и освобождение от компании, которая руководит предприятиями ООО «Тюйский рудник» и ООО «Абаканский рудник», та, которая довела наше предприятие до банкротства. В наше предприятие введена процедура внешнего наблюдения. Работники считают, что данная компания, в общем-то, привела к такому плачевному результату наше предприятие, и все боятся, что могут даже закрыть данное предприятие. Не только голодовка ради заработной платы, но ради сохранения предприятия.
То есть, если предприятие будет закрыто, то люди останутся без работы, а возможности
конечно
найти другую работу нет. Скажите, а что стало вообще
конечно
причиной того, что люди пошли на такие крайние меры?
Во-первых, с ноября месяца 2014 года большая часть работников находилась в простое по вине работодателя с оплатой 2/3 средней заработной платы. Поселок этот тупиковый, это не город. Это специально как бы построены были градообразующие предприятия, и судьба жителей этих поселков зависит от работы этих предприятий. Этих людей посадили на 2/3. Ну что такое 2/3? Есть, допустим, высокооплачиваемый работник, если он получает 50 или 80 тысяч, ему достаточно и 2/3. Если этот работник работает за 15 тысяч заработной платы, то никак не отражает эта заработная плата нормального существования человеческого данных работников. Поэтому, находясь за гранью нищеты, даже не получая то, что вот эту нищенскую зарплату, работники вот в течение июня, июля не получали, а теперь уже и август, доведены до отчаяния. 1 сентября, вот оно уже вот не за горами, дети не собраны в школы. Ну, так просто как бы люди терпеть больше не смогли и заявили о такой акции протеста. Мы проводили митинги, мы проводили пикеты по работе нашего предприятия. Ну, как бы не были услышаны, единственное, конечно, когда мы стали проводить такие массовые мероприятия по защите своих прав, правительство обратилось к руководству страны оказанию помощи ООО «Руда Хакасия». Но наша задача, как бы, и мы видим, что «Руда Хакасия» неэффективно руководит предприятиями. Они настроили множество различных пирамид, через которые как-то выводятся деньги с предприятий. Мы не можем этого доказать. Мы обратились в Следственный комитет за тем, чтобы забрались в фиктивном банкротстве предприятия. В Москву обратились. ОБЭП изымал документы, но пока результатов не видим. Поэтому как можем, так защищаем свои рабочие места и свои предприятия и жизнь, как говорится, под солнцем. Вот так вот.
Но мы знаем, что также абазинские горняки объявили голодовку. Вы знаете, вы ведь, я так понимаю, это такая совместная получилась у вас акция протеста?
Ну, она не совместная акция, но так получилось. Видели, что как бы, ну, не всегда же ведут вот такую ситуацию под контролем, да? Они увидели, что и работники вышли на голодовку в Тюйском руднике,
им погасили задолженность по заработной плате, допустим, уже частично за июль месяц, да? А Абазинскому руднику за июнь месяц не заплатили. Ну, естественное желание людей жить лучше, как-то обеспечивать свои семьи, не голодать дома. Я думаю, что это послужило как бы вот только... Это не совместная акция, никто не договаривался, что совместно будет проводить какие-то действия.
Вы знаете, сколько у них там человек в итоге приняли?
Ну, да, примерно. Конечно, мы же интересуемся, мы в одной системе находимся, профсоюзники горно-металлургического профсоюза, мы вместе работаем. Поэтому я знаю, что у них на сегодняшний день более 40 человек. Точно я не могу сказать. На вчерашний день было 37, но вроде присоединяются еще и работники обслуживающей сферы, которые не получают заработную плату, и работники таких же энергосетей, как и у нас «Восток Сантехмонтаж», только у них по-иному она называется, эта организация. Там точно так же не получают люди заработную плату. Сегодня «Зенин» к ним приезжает. И в час у них где-то будет встреча с главой Хакасии.
И, возможно, что-то решится, как вы думаете? Есть надежда, что может глава Хакасии как-то повлиять на эту ситуацию?
Я не знаю. Я думаю, что если он что-то предпримет, какие-то реальные действия. Люди сегодня никому уже не верят, как бы, да? В свое время он вышел инициацию по сохранению наших рудников, когда ставился вопрос о их закрытии. Он сказал, что мы сохраним эти рудники. Ездил также к Владимиру Владимировичу Путину, как бы, и сказал, что мы не дадим закрыть наше предприятие. Под его патронажем как было создано предприятие «Оруда Хакасия», которое как выводили от уплаты всех налогов, значит, какие-то налоговые послабления им дали. Но на сегодняшний день, имея послабление, они не платили также во все уровни, во всех бюджетах. Кроме этого, имеют послабление. Когда Евроструда также просила какие-то послабления, предприятия могли остаться у них работать. Мы работали там достойно, в Евроструде. Это социально ориентированная компания. Сегодня, перейдя в Руду Хакасия, мы не видим человеческого отношения к людям.
В каких условиях сейчас находятся те люди, которые у вас объявили голодовку?
Да, они палаточные городки, они принесли палатки в пиропальных мешках.
И покидать этот палаточный лагерь люди не собираются до тех пор, пока не будет полностью выплачена заработная плата?
Да.
С Анной Семечкиной беседовала Мелани Бачина. Жительница Барнаула Елена Дрожилкина обещает дойти до Верховного суда, чтобы вернуть приемного сына Антона. 9 лет назад женщина взяла под опеку 2-месячного мальчика. В декабре прошлого года его изъяли органы опеки. Главными причинами стали антисанитарные условия в квартире, отсутствие у женщины работы, а также негативная характеристика психологов. Они заявили, что приемная мать слишком балует ребенка. Уже несколько месяцев Елена Дрожилкина пытается оспорить решение органов опеки. Суд первой инстанции она проиграла. Дело рассматривалась в краевом суде. С подробностями Вера Королева.
Мы пришли поддержать Дрожилкину Елену Юрьевну. Незаконно изъяли ребенка из семьи. Сейчас мальчик в тяжелом состоянии. Он говорит, я с собой что-нибудь сделаю, если меня не вернут к маме.
Мать за ним смотрела. Он внимательный, всегда со мной здоровается. Поддержит двери, если я иду с сумками. Занимался гимнастикой. Я ни разу не слышала, чтобы его наказывали, там кричали на него.
Нормально, ребенок был, чистый всегда.
Поддержать Елену Дрожилкину в суде пришло много неравнодушных людей, в том числе соседи по дому. Они готовы были свидетельствовать, что мальчик рос в хороших условиях. Приемные родители его любили и заботились. Но суд отклонил ходатайство об их допросе в качестве свидетелей. Интересы женщины представляли руководители нескольких общественных организаций Барнаула, а также адвокат Константин Чепрасов. Изучив документы, ставшие поводом для изъятия ребенка, он нашел в них много спорных моментов.
Действия органов опеки, они абсолютно противоправные практически во всем. Все акты составлены безобразно. Основное, что там есть, незаправленная кровать, разбросанные, да, учебники по подоконнику и захламленный стол. Да, ну как бы примерьте на каждую семью, я думаю, там в каждой семье такое бывает. Очень интересная формулировка о том, что в холодильнике отсутствуют мясо, молоко, фрукты, нет горячего питания. При этом в этом же акте, в следующем предложении пишется: раковине грязная посуда, на столе остатки пищевых продуктов. Ну, они вроде не соврали, а додумать, что вроде как их съели, потому что их нет. То есть это как-то вот не получилось.
По мнению защиты, У органов опеки не было веских оснований для изъятия приемного ребенка из семьи. Родители не выпивают, не курят. Оба с высшим образованием, интеллигентные люди. Здоровью и жизни мальчика ничего не угрожало. За 8 лет он ни разу не был травмирован, не болел инфекционными заболеваниями. А те нюансы, которыми недовольна опека, разбросанные вещи или немытая посуда, были вполне устранимы. Но у главного специалиста отдела по охране прав детства администрации железнодорожного района Ларисы Технерядовой, которая и составляла административные акты на семью, другое мнение.
Если навела Елена Юрьевна сейчас порядок, слава богу, наконец-то. За 8 лет, когда у нее был ребенок, она не могла этого сделать. Наконец-то за 8 лет здоровая, не старая женщина на работу пошла. Далее. Не мать она ему, а Брежнев не отец. То за 8 лет ни разу опекун Дрожилкина не приняла решение усыновить мальчика. Мне вот это тоже очень интересно. Может быть, какие-то меркантильные интересы затрагивали? У ребенка наблюдались трудности социальной адаптации, ярко выражены признаки дезадаптации личности, педагогическая запущенность, агрессивное поведение в социуме.
Любопытно, что на прошлом судебном заседании директор Барнаульского коррекционного детского дома номер 7, куда мальчика привезли после изъятия из семьи, Наталья Попова, дала Антону совсем другую характеристику.
Вот за эти полгода у меня нет претензий к ребенку. Нормальный мальчишка, шустрый, быстрый, может по заборам полазить, может мяч погонять, может машинками поиграть. То есть ничего такого в нем нет. Поведенческие навыки мальчика меня не беспокоят.
Суд выслушивал доводы сторон в течение 3 часов. Перед вынесением вердикта в заседании объявили перерыв. В это время группа поддержки Елены Дрожилкиной обступила представителя органов опеки, пытаясь убедить, что ребенку лучше жить все-таки в семье, а не в детском доме. Все были на эмоциях. Пришлось вмешиваться охране.
Не надо на меня кричать.
Вот это человек, который не должен работать в опеке.
Да, не надо писать против нее.
Молча, рты все закрыли.
Я
сказал, рты закрыли.
Это корректное обращение, да?
Елена Дрожилкина до последнего надеялась, что краевой суд примет решение в ее пользу. Но коллегия судей отклонила ее апелляцию на решение железнодорожного районного суда, тем самым признав действия органов опеки правомерными. Антон по-прежнему остается жить в детском доме.
Я сильно расстроена. Я не ожидала такого. Я просто не ожидала. Я думала все-таки, что справедливость должна восторжествовать. В интересах ребенка должен быть суд. А тут как раз в интересах чиновников все произошло.
Елена Дрожилкина говорит, что будет бороться за Антона и дальше. Ее адвокат в ближайшее время подаст апелляцию в Верховный суд России. Кроме того, представители общественных организаций Барнаула намерены обратиться за поддержкой на один из федеральных телеканалов и принять участие в ток-шоу.
В детском доме 1000 миллион раз хуже ребенку, чем в семье. Тем более в семье, которая его любит, которую он любит.
Для Радио Свобода, Вера Королева, Барнаул.
Россия не собирается исполнять решение Международного арбитражного суда в Гааге, которое обязало ее выплатить Нидерландам компенсацию за арест судна «Арктик Санрайз», принадлежащего «Гринпис». МИД России считает, что арбитражный трибунал не имеет юрисдикции по данному делу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Судно, а также 30 активистов-экологов были задержаны в сентябре 2013 года. Во время акции против добычи газа на арктическом шельфе они пытались проникнуть на платформу «Приразломная» компании «Газпром». Российские пограничники стреляли активистов, захватили их корабль и возбудили против них уголовное дело по статье «Пиратство». Им грозило до 15 лет лишения свободы, но Следственный комитет России изменил статью на более мягкую – хулиганство. В результате широкой общественной кампании суд освободил арестованных активистов под залог. Позднее они попали под амнистию. Иностранные экологи покинули Россию 29 декабря 2013 года. С подробностями Любовь Чижова.
В заявлении МИД России говорится, что Москва не признает решение Международного арбитражного суда в Гааге, так как Российская Федерация не принимала участия в данном разбирательстве и продолжает исходить из того, что сформированный арбитражный трибунал не имеет юрисдикции по этому делу. «Гринпис» решила обжаловать незаконный, по мнению организации, арест активистов и судна в сентябре 2014 года. Обращение в международный арбитраж подавало правительство Нидерландов, поскольку большая часть экипажа была из этой страны. Кроме того, «Арктик Санрайз» ходит под голландским флагом. В результате суд в Гааге счел, что у Москвы не было оснований предъявлять активистам «Гринпис» обвинения в пиратстве. В связи с этим власти России обязали выплатить компенсацию за материальный и нематериальный ущерб экипажа «Арктик Санрайз», а также расходы Нидерландов в связи с оформлением банковских гарантий для освобождения ледокола в соответствии с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву. Руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков заявил, что организация довольна решением международного арбитража, однако не уверен, что Россия выполнит это постановление.
В первую очередь нас беспокоит не вопрос, кто и кому должен что-то выплатить. Это вопрос вторичный. В первую очередь самым важным является то, что международный морской трибунал подтвердил то, что судно «Гринпис» было задержано Россией незаконно, и что судно имело право осуществлять мирный протест, что экологи имеют право на мирный протест. Это было большой проблемой для нас, мы считаем, что это решение. И положительно, что же касается финансов, это вопрос вторичный, поэтому я не буду останавливаться именно на финансах. Важно то, что решение суда подаст мир и другим странам, и я хочу верить, и России тоже покажет, что мирный протест – это просто часть демократического общества, которая должна быть, независимо от того, согласна с этим власть или не согласна. Просто это часть того, как развивается и живет страна.
Будет ли Россия выполнять постановление Международного арбитражного суда в Гааге, как вы считаете?
Мне очень сложно сказать, поскольку сигналы, которые приходят из Министерства иностранных дел, очень противоречивы. Не могу предположить точно, то с одной стороны говорится, что будет обжалование этого арбитражного суда, может быть решение. С другой стороны говорится, что оно неприменимо к России. Не знаю, не берусь судить, к сожалению, во многих вещах, связанных с международным правом, страны ведут себя, базируясь не на законах, а на других политических интересах. Это касается не только России, поэтому здесь что-либо предсказать сложно, все будет зависеть, наверное, вот если можно так выразиться, международной конъюнктуры. Насколько мне известно, непосредственно все 30 человек спаривают законность своего задержания, а сейчас Международный морской трибунал подтвердил, что задержание было осуществлено незаконно. Я не думаю, что здесь могут быть какие-либо особые последствия, потому что все наши коллеги совершенно ясно понимают, что они участвовали в мероприятии, которое, возможно, и было нарушающим закон, но уж никак не было преступлением или чем-то экстраординарным. Никакой попытки захвата какой бы то ни было платформы не происходило, равно как и обвинение в пиратстве является полным бредом. Если вы обратите внимание, что вопрос о обвинении в пиратстве как-то обойден мимо в утверждениях, которые в последнее время появились, потому что пиратство применительно к захвату стационарной платформы – это вообще нечто нонсенс. Пиратство не может быть связано с захватом какого-либо стационарного сооружения. Многие другие вещи также были абсурдом, поэтому просто в данном случае справедливость восторжествовала, или, может быть, еще не полностью, но, по крайней мере, очень четкая международная орган, который существует больше 100 лет, принял решение. Я все-таки предполагаю, что Россия будет выполнять решение арбитража, потому что за последние 1,5 десятилетия было несколько случаев, когда Россия через этот же арбитраж защищала интересы наших отечественных судов. И это было абсолютно разумно и правильно. Согласитесь, в общем, логично, что механизм может быть применен и другими государствами. Или же Россия должна будет вообще выйти из него, но тогда потеряется возможность защищать интересы своих судов.
Это был руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков. О решении Международного арбитражного суда говорит фотограф Денис Синяков, который находился на акции вместе с экологами, готовил фоторепортаж и также был задержан.
Я могу только приветствовать это решение, считаю, что оно абсолютно адекватное и законное. Для меня это означает, что просто действия России по аресту корабля и членов экипажа были мало того, что неадекватными действиями России, но и незаконными.
Как вы думаете, какой тут может быть сумма компенсации? Размышляли вы на эту тему или, в принципе, она не важна?
Во-первых, она сейчас к нам отношения не имеет, потому что наши дела всех 30 находятся еще в Европейском суде прав человека, а данное решение, оно никакого отношения лично к нам не имеет, потому что это, в общем, спор между Голландией и Россией. Но я считаю, что сумма здесь, правда, не важна. Главное, что решение вынесено в пользу Голландии.
Будет ли Россия выполнять постановление Международного арбитражного суда в Гааге? Как вы считаете? Вот...
Я очень сомневаюсь, что Россия будет выполнять решение. Более того, и МИД, и, как я понимаю, Министерство внутренних дел уже заявили, что не признают решение суда. Но, в общем, оно станет, видимо, третьим уже после дела ЮКОСа и после остальных дел в очереди. Но я сомневаюсь, что при нынешнем режиме вообще Россия будет выполнять решение международных инстанций.
Вот это решение суда в Гааге может, в принципе, повлиять на то, что ваше дело, ваш иск к России и дела еще нескольких активистов Greenpeace, которые были задержаны во время той акции и находились в местах лишения свободы, даже сейчас находятся в Европейском суде по правам человека.
Думаю, что решение Европейского суда прав человека будет также положительным, в смысле вынесено в пользу за активистов и журналистов, которые были арестованы. Но я очень надеюсь, что решение этого морского трибунала просто в следующий раз в России или другие страны дважды подумают, прежде чем что-то совершать, потому что, в общем, действительно корабль был в международных водах, да, и никакой хмельной зоны не существует законодательно. Ну, в общем, Я надеюсь, что это такой задел на будущее, что Россия, прежде чем что-то делать незаконное, будет думать. Точно знаю, что иностранные активисты, те, кто были задержаны на корабле, они с невиновностью воспринимают как доказательство своей невиновности. Вот я просто многих уже видел за эти дни, они, правда, друг друга поздравляют и, в общем, считают, что доказательство невиновности, хотя, в общем, и так очевидно.
А вы не считаете это доказательством невиновности? Или вы как-то по-другому относитесь к этому решению?
Ну, я, в принципе, считал, что, естественно, мы невиновны, я в том числе, но дело в том, что я амнистирован, а не оправдан. Да? И поэтому надо мной все равно висит это криминальное дело. И, в общем, история и бэкграунд все равно остался таким. То есть я амнистирован, и Следственный комитет, когда нам прислал постановление о прекращении уголовного дела, он все равно вынес обвинительное заключение о том, что вина их доказана, но они амнистированы, потому что настала амнистия. Для меня это решение ничего, собственно, не меняет.
Это был фотограф Денис Синяков. СМИ напоминают, что после задержания и амнистирования активистов Greenpeace экологи снова устроили морскую акцию против добычи нефти и газа. В ноябре 2014 года в районе Канарских островов они попытались проникнуть на буровое судно «Rowan Renaissance», чтобы помешать началу геолого-разведочных работ нефтегазового концерна «Repsol». Для акции использовали все тот же ледокол «Arctic Sunrise». В итоге власти Испании наложили на ледокол арест, после чего Greenpeace внесла залог за арестованное на Канарах судно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Исследователи из Стокгольмского института окружающей среды опубликовали в журнале Nature работу, в которой рассказывается, как некоторые российские химические предприятия получали огромную прибыль, производя вредные парниковые газы и тут же сжигая их на плазменной дуге. Для этого заводы пользовались международным рыночным механизмом, придуманным ровно для противоположной цели – сократить производство и выброс парниковых газов в мире. Исследование стало еще одним свидетельством низкой эффективности Киотского протокола глобального климатического соглашения. В конце этого года в Париже будет обсуждаться новый договор о борьбе с глобальным потеплением, который придет на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Как химичили заводы, чтобы заработать? Об этом рассказывает мой коллега, научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин. Итак, Сергей, что же за механизм позволяет зарабатывать деньги на сокращение выбросов парниковых газов?
Ну, начать нужно, наверное, с того, что называется Киотский протокол. Это некоторый фреймворк, это некоторое международное соглашение, которое было принято в конце 90-х годов и было предназначено для того, чтобы договориться о том, как весь мир будет постепенно снижать выбросы парниковых газов. Дело в том, что тогда впервые всерьез задумывались о том, что изменение климата, то есть глобальное потепление, связано с деятельностью человека, в первую очередь как раз с выбросами этих самых парниковых газов, и люди поняли, что надо договориться о том, чтобы начать их сокращать, пока все не стало совсем плохо. Были разработаны так называемые Киотские протоколы. Это соглашение, которое состояло из двух частей. Первая часть – это, собственно, количественные показатели, насколько разные страны, разные регионы мира должны были сократить свои выбросы в течение определенного периода с 2008 по 2013 год. Вторая часть описывала некоторые рыночные механизмы, как можно мотивировать конкретные страны, предприятия, заводы, фабрики, компании для того, чтобы действительно свои вредные выбросы сокращать. Вот этот механизм в общих чертах выглядел так. Допустим, я понимаю, что у меня на заводе закрывается какая-то линия производства. Из-за этого я буду меньше сжигать, у меня будет меньше выбросов. Моя квота, которую мне дают на выбросы, она мне такой большой не нужна. У меня появляются лишние выбросы, которые я сократил. Почему бы мне эту лишнюю квоту, которая мне больше не нужна, не продать тому предприятию, которое, наоборот, открывает новую линию производства и которое хочет сжигать больше топлива или больше чего-то производить? Таким образом, на круг получается, что совместно мы выбросы не увеличиваем. Ну и плюс у меня появляется дополнительная рыночная мотивировка для того, чтобы свои выбросы сокращать. Вот такая система была введена. Там было несколько разных видов, как она была имплементирована конкретно, но то, что действительно стало распространено, это так называемые эмиссионные кредиты. Система была такая, что в каждой стране какое-то предприятие может создать так называемый проект, согласно которому оно предполагает снизить свои выбросы парниковых газов, и за каждое снижение выбросов в эквиваленте 1 тонны углекислого газа оно получает один эмиссионный кредит, который потом может продать на самом настоящем открытом рынке за границей, в мире, где угодно.
Ну, то есть, по сути, это рыночная система кредитов, и она работала тогда?
Да, как ни странно, при том, что она может показаться, что она была придумана искусственно, и никаких внешних стимулов, кроме этой прекраснодушной идеи о том, что нужно бороться за зеленую планету и будущее Земли, не было. Система заработала, в первую очередь, благодаря тому, что в Киотских протоколах участвовали страны Евросоюза, которые все это серьезно воспринимали. И они действительно, всякий раз, когда они нуждались в увеличении выбросов, они эти квоты дополнительно приобретали на открытом рынке. А продавцами стали страны, во-первых, Восточной Европы, если говорить именно про Европу, во-вторых, Индия и Китай. Больше всего, конечно, Индия и Китай. На рынке сформировался спрос и предложение. Кроме того, были компании, которые занимались, ну, как всегда бывает, в настоящих экономических рынках, компании, которые осуществляли посреднические услуги. Но вот что интересно, этими компаниями часто становились нефтегазовые топливные трейдеры, типа известной компании «Гунвор» Геннадия Тимченко. Понятно, как это работало. Я продаю на Запад топливо, западная компания топливо, скорее всего, собирается сжигать. Если она будет его сжигать, на нее будет выброс. Ну и логично, что я могу ей же предложить квоту на этот сам выброс. Поэтому рынок работал. На пике один эмиссионный кредит, то есть право выпустить в атмосферу одну тонну углекислого газа, стоимость такого кредита доходила до 18 евро. Это, на самом деле, достаточно много. Но в среднем это было евро 5.
Согласно данным, которые опубликовали в Стокгольмском институте окружающей среды, получается, что предприятия использовали сомнительную схему, которая позволяет получать выгоду, но при этом загрязняет экологию.
Да, это очень интересная история. Когда Киотский протокол формировался, на самом деле, как мне рассказывал один из авторов протокола Алексей Кокорин, сейчас он возглавляет программу «Климат и энергетика» в Фонде дикой природы в России, никто особенно не верил, что эти экономические механизмы в действительности будут работать. Но они заработали, и тут же казалось, что там, где есть рынок, где он плохо регулируется, где не до конца сформулированы правила, находятся лазейки для, ну, скажем, не то что незаконного, но не совсем правильного обогащения. Ну вот, например, есть такой газ фреон, у него есть рыночная стоимость, то есть его производят, чтобы продавать. Но побочным продуктом этого производства, производства фреона, является другой газ, который называется по-разному либо HFC-23, либо хлодон-23, либо фтороформ. Вот интересно, что этот второй газ, который производится как отходы достаточно много, он вообще никому не нужен. Он не токсичен, поэтому раньше, там, до конца 90-х годов, его просто выкидывали в атмосферу и все. Потом казалось, что он очень вреден именно в климатическом отношении. То есть, как парниковый газ, он в 11 700 раз опаснее, чем углекислый газ. Согласно системе этих эмиссионных квот, за то, что ты не выбрасываешь одну тонну фтороформа в атмосферу, ты мог получить 11 700 кредитов. То есть, на 3 порядка больше, на 4 порядка больше, чем за невыбрасывание одной тонны углекислого газа. Ну и что получилось? Оказалось, что завод, который занимался производством фреона и получал в качестве побочного продукта этот фтороформ, он фтороформ мог сжигать. Когда ты его сжигаешь, получается, что ты не выбрасываешь в атмосферу, значит, ты сокращаешь выброс и получаешь за это очень много кредитов. Но дальше оказалось, что из-за того, что кредиты на рынке стоили достаточно дорого, стало выгоднее производить больше этого фтороформа, на самом деле помоечного отхода, сжигать его, получать кредиты и продавать их на открытом рынке. Это стало настолько выгодно, что это было выгоднее, чем, собственно, производить основной продукт производства. Некоторые заводы стали заниматься тем, что они вообще перестали производить свой исходный продукт, и стали продавать только отходы, тут же их сжигая, и получая за это деньги. Вот такая замечательная схема.
Ну, то есть это мошенническая схема или это просто лазейка такая в законе?
Я говорил с некоторыми специалистами, которые работают на этом рынке, эта схема в полной мере не считается мошеннической, потому что она не противоречила никаким правилам киотских протоколов. Но, в частности, основное правило заключается в том, что твой проект считается достойным того, чтобы получать за него эти эмиссионные кредиты, если сокращение выбросов было бы экономически невыгодно в отсутствие этих киотских протоколов. Получается интересное противоречие, что действительно, если бы не было киотских протоколов, то было бы невыгодно производить больше отходов и их сжигать. Поэтому формально, с точки зрения правил киотского протокола, да, это можно было делать. Так что это получалась лазейка. В принципе, существовал так называемый международный аудит, то есть были компании, которые аудировали эти проекты и говорили, что они имеют право участвовать в системе. Аудитор счел эти проекты возможными, и, по большому счету, претензии должны быть к нему. Но вот после того, как все закончилось в 2013 году, а поскольку первый период обязательств по киотскому протоколу закончился в 2013 году, с тех пор этот рынок практически стоит, аудиторы лишили лицензии, но, в общем, прибыль уже получена.
Обогащались только российские предприятия?
Да, интересно, что исследование, о котором мы говорим, но касается только российских заводов. Это два завода, один находится в Перми, другой в Кировской области. На самом деле они были не первыми, не последними. Первыми эту систему придумали, ну, буквально сразу же после того, как киотские протоколы вступили в силу в 2008 году, придумали, ну, или нашли китайские предприятия, которые активно пользовались. В 2010 году, когда это вскрылось, был большой скандал в прессе, но здесь есть такая деталь, что китайские и индийские предприятия работают немножко по-другому, с предприятиями развивающихся стран. У них изначально были немножко более жесткие условия. И после скандала эти условия еще больше ужесточили. А Россия и Украина, они входили в число формально развитых стран, и к ним эти более сложные условия изначально не применялись. И после скандала с китайскими компаниями, которые занимались производством отходов, и к российским предприятиям эти условия не были уже заточены. Так вот, Россия и Украина начали пользоваться этой схемой только после того, как вскрылся скандал с китайскими предприятиями, то есть только в 2011 году.
Де-факто получается, что рынок квот закрылся. В связи с этим вопрос, это история уже или все же механизм продолжает работать и схема используется?
Ну да, почему это вообще важно об этом говорить сейчас? Для этого есть две причины. Во-первых, сейчас обсуждается продление Киотского протокола на период до 2020 года. Уже объявлено, что он будет в том или ином виде продлеваться. И надо отметить, что Россия заявила, что она не будет брать никаких обязательств. То есть Россия на этом рынке в ближайшие годы участвовать не будет. Но Украина собирается. И какие будут правила во второй части соглашений, вот в этой продленной части, сейчас обсуждается. Новый договор составляется, он будет ратифицироваться. И понятно, что для стран ЕС, которые, собственно, оплачивали все эти эмиссионные квоты, по большому счету, из благородства, наверное, им не очень захочется снова оплачивать подобные схемы. Поэтому схема должна быть изменена, то есть правила должны быть изменены. Вторая причина, как раз в этом году в Париже в ноябре будет очень большая климатическая конференция очередная, на которой будет обсуждаться, какое соглашение придет на смену Киотскому протоколу после 2020 года. Про Киотский протокол известно, например, что США его так не ратифицировали, то есть они в этой системе не участвуют. Во многом потому, что эта система была несовершенна, они это понимали. Новая система, которая войдет в силу после 2020 года, должна быть такой, что она устроит весь мир, чтобы она действительно работала, чтобы действительно помогала человечеству как-то взяться за ум и не двигать глобальное потепление еще быстрее. То, что будет решено в Париже этой осенью, в начале зимы, тоже должно быть основано на выводах, которые сделали исследователи из Стокгольмского института.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. В Германии завершаются последние приготовления к открытию гигантского курорта на берегу Балтийского моря. Кварталы с квартирами и комнатами для отдыха рабочих в городе Прора на острове Рюген строились в 30-е годы по указанию руководителей Третьего рейха. После войны курорт был заброшен, и вот в октябре этого года оканчивается его ревитализация. Любой желающий сможет приобрести благоустроенные новые квартиры в 100 метрах от берега моря. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Говорит лидер германского трудового фронта при нацистах Роберт Лей. То, что другие только обещали, фюрер сделал реальностью. Он дал работу, он вернул радость жизни, он ликвидировал власть господ, и каждый чувствует себя равноправным членом народного германского сообщества, имеющим право и возможность путешествовать по прекрасной Германии, возможности для отдыха и улучшения состояния здоровья. Все это в программе «Сила через радость». Это была программа массового отдыха трудящихся. Она, будучи частью заменившего профсоюза Единого трудового фронта, реализовывалась, в частности, через морские круизы для населения. Программа «Сила через радость» организовывала также вечера отдыха, курсы гимнастики и плавания, шахматные турниры, курсы кройки и шитья и концерты. Историк Гёц Али назвал программу и ее цели созданием диктатуры отличного самочувствия. Вершиной же программы «Сила через радость» должно было стать осуществление мечты фюрера – создание гигантских домов отдыха на Балтийском побережье. Первым таким проектом, названным по месту расположения Прора на острове Рюген, был проект гигантского дома отдыха и купальни одновременно для 20 тысяч отдыхающих немцев. Отдых был запланирован на одну неделю. Ежедневно комплекс должен был производить ротацию 2 тысяч отдыхающих. Архитектурный проект комплекса получил гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Он был возведен к 1939 году, и только начавшаяся война остановила его осуществление. 8 соединенных друг с другом шестиэтажных корпусов, длиной каждой по 550 метров, единым зданием протянулись вдоль берега моря, но хотя стены и были возведены и взяты под крышу, отделочные работы были с началом войны отложены до лучших времен, а сама война продиктовала временное использование зданий для иных целей, рассказывает одна из руководительниц просветительского документационного центра ПРОРА Катя Луке. Части зданий были отданы под центр обучения полицейских батальонов, которые отправлялись в составе вермахта на фронт, где принимали также участие в акциях уничтожения. В зданиях комплекса ПРОРА был также центр по подготовке так называемых женских вспомогательных сил вермахта, прозванных молвой «блиц-девушками». Силами цванцарбайтеров из Восточной Европы, то есть силами угнанных на принудительные работы, в зданиях был оборудован лазарет. Теперь известно, что такой вариант мультифункциональности, вариант перепрофилирования зданий для военного времени, рассматривался и планировался изначально. О послевоенной истории комплекса зданий рассказывает историк Марко Эсселинг. Сначала советские военные использовали два блока для упражнений подрывников, после чего от двух этих блоков остались руины, а один корпус был полностью взорван. До этого батареи отопления и другие металлические элементы зданий были вывезены на кораблях в СССР, а каменные руины использовались в качестве строительного материала. С 1956 года сохранившиеся части комплекса стали казармами Народной армии ГДР. В 1980 году в них был размещен не совсем обычный армейский контингент, рассказывает Катя Луке. Это был стройбат Народной армии ГДР, специально созданный вид войск для тех, кто хотел и по единственному в своем роде для всего соцлагеря закону ГДР мог отказаться от службы с оружием. Пацифизм поддерживала церковь, которую в социалистическом раю все же уважали. Эти части юных пацифистов строили гавань Мукран для паромов, входивших в Данию и Прибалтийские республики СССР. После падения Берлинской стены и объединения страны комплекс зданий ПРОРА на острове Рюген долго оставался никому не нужным. И вот в последние годы настало наконец время поселиться в этих исторических стенах тем немцам, кто хочет пожить на берегу моря, купаться и загорать. Молодежная гостиница на 400 коек была первым подобным учреждением, но сейчас говорит о себе в ПРОРе рынок недвижимости, который привлекает не только отдыхом на море, но также и возможностью сделать перспективное вложение капитала. Проводится санация, то есть полная перестройка зданий внутри, где вместо созданных при нацистах спартанских комнат на двоих площадью 12 квадратных метров с умывальником, но без душа и туалета, которые по национал-социалистическому проекту были вынесены в отдельное здание, возникают большие квартиры и апартаменты со всеми удобствами, а здания получают незапланированные изначально балконы. Торговля этой новой недвижимостью в 100 метрах от моря идет успешно. Как в этих условиях сохранять память о пестрой истории этого колосса национал-социалистического строительства? В 2010 году на эту тему был бурный спор немецких историков, но многие их рекомендации были отвергнуты властями земли Мекленбург-Передняя Померания, на территории которой и находится комплекс. Пока эта просветительская работа ведется энтузиастами документационного центра ПРОРА, как с туристами, так и с молодыми людьми, которые приезжают в молодежную гостиницу. Рассказывает сотрудник просветительского документационного центра ПРОРА, историк Марко Эсселинг. Мы осуществляем педагогическую опеку молодежи. Многие приходят в наш информационный центр. Мы устраиваем для пришедших исторические викторины, лекции, но все это факультативно, по свободному выбору молодых людей. Тем не менее, летом у нас обычно максимально возможная посещаемость. Одна из проблем сохранения памяти об истории ПРОРы заключается в том, что власти федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание хотят сделать акцент в экспозиции возможного будущего информационно-просветительского центра не на национал-социализме с его промывкой мозгов и не на принудительном труде людей, пригнанных из стран Восточной Европы, в частности с Украины, а на пацифистах из стройбата, которых они хотели бы превратить чуть ли не в диссидентов. Да, молодые люди после стройбата сталкивались потом с трудностями. Власти отказывались принимать их на некоторые должности. Но почему же в пользу их сюжета надо затушевывать национал-социалистическое прошлое? Здесь играет роль ситуация с наличием немалого числа ультраправых во многих землях, входивших в прошлом в состав ГДР. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
И на этом мы завершаем программу «Время свободы». Интервью вела Юдина Расседикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».